Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» американские писатели в России. Марк Твен. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Год назад наш коллега, мастер исторического репортажа Владимир Абаринов, подготовил цикл передач «Русские писатели в Америке», оказавшийся чрезвычайно популярным у наших слушателей. Четыре передачи были посвящены американским впечатлениям Горького, Есенина, Маяковского, Ильфа и Петрова. Сегодня Абаринов открывает новый зеркальный цикл «Американские писатели в России».
В декабре 1866 года молодой американский журналист и начинающий писатель-юморист Сэмюэл Клеменс увидел в газете объявление об увеселительной поездке по Европе и Святой Земле. Круиз выглядел заманчиво. Тщательно выбранный первоклассный пароход, рассчитанный по меньшей мере на 150 пассажиров первого класса, примет на борт избранное общество, числом не превышающее 3/4 его вместимости. Пароход будет обеспечен всеми удобствами, включая библиотеку и музыкальные инструменты. Отплытие из Нью-Йорка около 1 июня. Это была коммерческая новинка. Из американцев в то время вообще мало кто бывал за границей, тем более в Старом Свете. Поэтому Клеменс, впоследствии ставший Марком Твеном, легко договорился с двумя газетами об оплате проезда в обмен на корреспонденции. Билет, кстати, стоил дорого – $1250. По нынешнему курсу это 19,5 тысяч. Репортажи, которые Марк Твен посылал в редакции газет, составили книгу «Простаки за границей» или «Путь новых паломников». Мой собеседник – известный литературовед, историк литературы, профессор университета штата Висконсин Александр Долинин. Александр Алексеевич, не правда ли, книга написана легким, ироничным пером, несколько таким снисходительным по отношению к матушке Европе?
Это общая ирония по отношению к Европе, к старому миру. Все-таки Марк Твен был американский патриот, и он считал, что Европа все-таки уступает демократической Америке. Эти монархии старые, все эти сословные преграды, вся эта старая культура, в общем, как говорила одна дама на перестроечном телевидении, папино кино или дедушкино кино. А мы люди новые, может быть, дикие, может быть, простаки, но все-таки мы впереди планеты всей.
В августе американский пароход бросил якорь в Севастопольской гавани, и пассажиры сошли на берег. Первым, что произвело впечатление на Марка Твена, было необыкновенное радушие русских. У путешественников никто даже не подумал проверить паспорта. Здесь мы чувствовали, что достаточно быть американцем, никаких других виз нам уже не требовалось. Объясняется это приветливость тем, что во время Крымской войны США сохраняли благожелательный нейтралитет, а в рядах защитников Севастополя находилось более 40 молодых американских врачей-добровольцев. Таких разрушений, какие претерпел Севастополь, Марку Твену еще не приходилось видеть. Ни один дом не остался невредимым, ни в одном нельзя жить. Трудно представить себе более ужасное, более полное разрушение. Дома здесь были сооружены на совесть, сложены из камня, но пушечные ядра били по ним снова и снова, срывали крыши, разрубали стены сверху донизу, и теперь на полмили здесь тянутся одни разбитые печные трубы. Даже угадать невозможно, как выглядели эти дома. У самых больших зданий снесены углы, колонны расколоты пополам, карнизы разбиты вдребезги, в стенах зияют дыры. Тут и там ядра застряли в стенах, и ржавые слезы сочатся из-под них, оставляя на камне темную дорожку. Так Марк Твен описал представшую перед ним картину. После Севастополя американцы посетили Одессу, в которой Марк Твен почувствовал себя совсем как дома. Вот что он пишет об Одессе. По виду Одесса точь-в-точь американский город. Красивые широкие улицы, да и к тому же прямые. Невысокие дома в 2-3 этажа, просторные, опрятные, без всяких причудливых украшений. Вдоль тротуаров наша белая акация, деловая суета на улицах и в лавках. Торопливые пешеходы, дома и все вокруг новенькое с иголочки, что так привычно нашему глазу. И даже густое облако пыли окутало нас, словно привет с милой нашему сердцу Родины. Так что мы едва не пролили благодарность. Слезу, едва удержались от крепкого словца, как то освящено добрым американским обычаем. Куда ни погляди, вправо, влево, везде перед нами Америка. В Одессе, когда этого в Севастополе, американцам предложили посетить царя, отдыхавшего в Ливадии. Императору была послана телеграмма, и он изъявил согласие принять путешественников. По этому случаю Марк Твен взялся сочинить приветственный адрес. В этом тексте он прежде всего воздавал должное царю как освободителю крепостных крестьян. Одна из светлейших страниц, которую начертала всемирная история, была вписана рукой вашего императорского величества, когда рука этого государя расторгла оковы 20 миллионов людей. Америка, гласит далее адрес, взяла пример у России. Мы воспользовались преподанным нам уроком и в настоящее время представляем нацию, столь же свободную в действительности, какой она была прежде, только по имени. Александр Алексеевич, какие чувства, кроме любопытства, Марк Твен питал в тот момент к России, к русской монархии, ну и к тому обществу, которое окружало его во время этого визита?
Историки вообще русско-американских отношений, насколько я помню, оценивают вот период между 61-м и где-то там середины 70-х годов как такое блаженное время для русско-американских отношений. Когда и в России симпатии смотрели на Америку, и в Америке симпатии смотрели на Россию. Тут, так сказать, мышление аналогиями, популярное во все времена, сыграло свою важную роль. Совпадает, да, освобождение американских рабов Линкольном во время гражданской войны и ликвидация крепостного права в России. В Америке это воспринимали как такие параллельные явления и, значит, соответственно, проецировали свое на чужое, а чужое на свое. Также в Александре II они видели освободителя прежде всего и, так сказать, аналога Линкольна. Поэтому, скажем, когда уже в 66-м году, а вот Марк Твен приезжает ведь в Россию в 67-м, а в 66-м, за год до этого, было покушение Каракозова на жизнь Александра II. И оно произвело в Америке очень сильное впечатление, и даже американский конгресс, насколько я помню, послал телеграмму Александру II, в которой сравнивал его с Линкольном. И когда Марк Твен приезжает в Крым там, да, и встречается с Александром II, то он видит перед собой вот этого русского Линкольна, если угодно, только что спасшегося недавно, за год до этого покушения ужасного, и, конечно, он относится к нему с величайшим уважением и почтением.
Ну и потом Александр был человек очень обаятельный, приятный в общении, и говорили по-английски. Это, кстати, тоже важно.
Да, конечно, конечно. Говорят, между прочим, что даже будущая королева Виктория, принцесса, влюбилась в Александра II, когда он был в Англии в 30-е годы.
Марк Твен с явной симпатией описывает встречу с царской семьей, их внешность, манеру держаться, их костюмы, но он не был бы Марком Твеном, если бы не добавил в рассказ долю своего фирменного сарказма.
Конечно же, он был человеком, особенно в молодые годы, пока еще он же тогда не чувствовал за собой этот самый груз ответственности за все на свете, как в конце 19 века, когда, собственно, и возникают эти институты, там, властителей дум, писателей, чье мнение узнает весь мир. И это, конечно, на него давило, это такой груз ответственности. И он старался быть серьезным и говорить весомо, и поэтому говорил намного хуже, чем раньше. Он, так сказать, решил, как многие люди, облеченные таким грузом ответственности, решают, что каждое его слово очень важно, оно весит. А тогда его слово ничего не весило. Это был американский веселый юморист. И ничего на него не давило. И авторитет русского монарха тоже для него был, в общем, пустышкой. И он мог посмеяться. Он мог, конечно, написать адрес и, так сказать, поговорить с ним. Был вежливый человек, но он серьезно к этому не относился.
Вот, кстати, обычно пишут, что царская цензура почистила текст, касающийся России. Но мы-то с вами знаем, что предварительной цензуры тогда уже не было, так что это сделали редактор или переводчик. Ну, например, вычеркнули вот такую фразу. «Наконец, царская фамилия сердечно распрощалась с нами и отправилась считать серебряные ложки». Или вот другое место. Все сняли шляпы, и консул заставил царя выслушать наш адрес. Он стерпел это, не поморщившись, затем взял нашу нескладную бумагу и передал ее одному из высших офицеров для отправки ее в архив, а может быть и в печку.
Этого нет по-русски?
В первой журнальной публикации нет.
А, ну тогда, конечно. Нет, тогда, так сказать, много убирали из иностранных текстов всяких таких иронических замечаний по поводу русских монархов и русской монархии. Это неудивительно. Довольно много я видел текстов, переведенных с разных иностранных языков о России того времени. И, конечно, они все смягчены.
Бывало даже, что заменяли Россию на другую страну. Вот в романе Марка Твена «Американский претендент», например, Россию заменили на Турцию. Ну, а дальше в книге имеется самопародия и на встречу, и на адрес, который начинался словами «Мы, горсточка частных граждан Америки, путешествующих единственно ради собственного удовольствия, скромно, как и приличествует людям, не занимающим никакого официального положения». Эта фраза стала дежурной репризой матросов. Хлопочущие у топок в недрах корабля кочегары, словно извиняясь за свои черные лица и неказистую одежду, просят не забывать, что они – горсточка частных граждан Америки, путешествующих единственно ради собственного удовольствия. Когда в полночь на корабле раздается крик «Восемь склянок! Вахтенные левого борта! Подъем!» Вахтенные левого борта, зевая и потягиваясь, появляется на палубе все с той же неизменной присказкой. «Есть, есть, сэр! Мы горсточка частных граждан Америки, путешествующих единственно ради собственного удовольствия, скромно, как и приличествует людям, не занимающим никакого официального положения. И всякий раз, как я слышал, что какой-нибудь матрос объявляет себя горсточкой частных граждан Америки, путешествующих единственно ради собственного удовольствия, я от души желал ему свалиться за борт, чтобы в его горсточке стало хоть одним гражданином меньше». Но со временем отношение Марка Твена к России стало меняться. Он превратился в единомышленника народовольцев, страстно оправдывал террор. Александр Алексеевич, как произошла эта метаморфоза?
Марк Твен здесь не уникален. Его изменение отношения отражает изменение отношения к русским проблемам, русским делам в Америке вообще. Надо сказать, что русские радикалы в этом смысле были молодцы. Они сделали очень много для изменения общественного мнения на Западе. Вот в 80-м году в Америку ведь был послан представитель народной воли, который привез туда обращение народной воли к американскому народу. И смысл этого обращения заключался как раз в том, что народная воля представляла себя как русских демократов, как, собственно говоря, русских американцев, братьев американской демократии.
Это Степняк Кравчинский, видимо, был.
По-моему, это был такой Лев Гартман.
Ну, конечно. Участник покушения на царя на железной дороге в декабре 79 года.
Кравчинский вел такую же и очень активную пропаганду в Европе. Так что многие русские эмигранты на Западе старательно работали над тем, чтобы изменить отношение к Александру II и вообще к русским делам. Тогда, так сказать, вот возникает острый интерес к нигилизму, к терроризму русскому, к попыткам убить Александра II. И вот здесь общественное мнение начинает склоняться потихонечку, особенно в Америке, в антимонархическую сторону, и Марк Твен вместе со всеми начинает, так сказать, сочувствовать, симпатизировать русским молодым террористам, которые боролись с монархией, с репрессивным режимом, значит, слово «Сибирь», «кандалы» и так далее, угнетение, все это становится такими ключевыми словами, этого выражаясь современным языком дискурса.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Степняк, кстати, тоже приезжал в Америку в 91-м году. Встречался с Марком Твеном, подарил ему свою книгу «Подпольная Россия». И Марк Твен эту книгу прочел и высоко ее оценил. Но был еще один человек, оказавший огромное влияние на Марка Твена в этом отношении. Это Джордж Кеннон, который совершил несколько путешествий в Россию и ездил по Америке с публичными выступлениями об ужасах царской каторги. Для пущего эффекта он выходил на эстраду в кандалах. На одной такой лекции Марк Твен будто бы вскочил с места и выкрикнул: «Если такое правительство нельзя свергнуть иным способом, тогда слава богу, что существует динамит».
Да, он был очень впечатлительный, даже, говорят, плакал потом после лекции Кеннеди. Но это уже после убийства Александра II, это во время царствования Александра III происходит. И уже меняется весь контекст. Это уже автократическая, монархическая русская автократия, угнетение, чудовищные каторги, политические заключенные, несправедливый суд, весь набор, так сказать, претензий к российскому политическому строю, к российской монархии становится центральным в Америке. И Марк Твен поддерживает, конечно же, вот это новое антирусское настроение очень сильно. И тут его слово и его отношение начинают уже иметь большое влияние на умы, поскольку это мы уже говорим о конце XIX века, ведь он уже властитель умов, его суждения обсуждаются, распространяются, обсуждаются, скажем, так же, как суждения Эмиля Золя в это же время. Возникает вообще сам институт писателей-властителей дум, и Марк Твен становится одним из этих мировых властителей.
Он много пишет о деспотизме самодержавия, ну вот, скажем, роман «Янки при дворе короля Артура». И это ведь предшественник романа Стругацких «Трудно быть богом».
Ну да, ну один из ранних сюжетов передвижения во времени.
Не только. Это еще и роман о невозможности цивилизовать извне архаичное общество.
Исправить, да, не получается. Все равно серые начинают и выигрывают, да.
А вам не кажется, что это не столько про Англию, сколько про Россию? Есть такая версия. Ведь британская монархия была в то время уже гуманной.
Может быть, в этом есть доля истины, но я вообще не думаю, что там возможна такая прямая проекция. Ведь речь идет не, собственно, о современном строе, а о такой обобщенной картине деспотического строя. Да? То есть там вполне может быть и русская составляющая, и британская, да и французская, какая угодно составляющая. Формально, конечно, это король Артур, но ведь и король Артур – это сказочная фигура, вполне мифическая, вовсе не связанная с некоторой реальной эпохой и реальной исторической ситуацией. То есть все прелести монархии, все прелести недомыслия, все прелести мракобесия, они представлены там в таком сгущенном виде. И, конечно, вполне можно думать о том, что и Россию имел в виду Марк Твен. Но не впрямую, не впрямую. Я не думаю, что там есть вот такая прямая проекция.
Вот есть еще такое наблюдение, с которым Марк Твен сам соглашался, что он с годами превратился из либерала в радикала. Вот отрывок из его письма другу. «Какие поразительные перемены возраст производит в человеке, пока он спит. Когда я в 1871 году кончил читать «Французскую революцию» Карлейля, я был жирондистом. С тех пор, перечитывая эту книгу, я каждый раз воспринимал ее по-новому, ибо мало-помалу изменялся под влиянием жизни и среды. И вот я снова закрываю эту книгу и обнаруживаю, что я санкюлот, и не какой-нибудь бесцветный пресный санкюлот, а Марат».
Да, и чем старше он становился, тем более радикален он был. Обычно с возрастом как-то люди, наоборот, становятся более миролюбивыми. А он, наоборот, всячески поддерживал акты террора русского. Я, кстати, не знаю, Владимир Константинович, может, вы знаете, ведь в это время еще возникает европейский анархизм, тоже взрывы бомб, ирландский террор. Все это отразилось, скажем, у Конрада в его романах того времени. А как Марк Твен вот не к русскому, а к европейскому террору относился?
Когда мы записывали это интервью, я не знал ответа, а потом постарался его найти. В августе 98 года, когда в Женеве анархист Луиджи Лукени убил австрийскую императрицу Елизавету, Марк Твен с семьей был в Австрии. Он наблюдал похороны императрицы с балкона своего венского отеля и написал небольшой эссе под названием «Достопамятное покушение», но не опубликовал его. Этот текст – вполне холодное, бесстрастное рассуждение о безумии современного мира и о том, что, пожалуй, нет на свете ни единого человека, чей мозг был бы полностью здоров. Вообще, надо сказать, что к концу жизни Марк Твен впал в глубокую депрессию, я бы даже сказал, мизантропию.
Да, его все последние писания, это все специалисты по Марк Твену говорят, что это глубоко мизантропические произведения. Пессимизм его растет чрезвычайно. недоверие к прогрессу. Да, еще в Первая мировая война не началась, а уже, значит, Марк Твен как-то начинает сомневаться вообще в ценностях поступательного такого развития.
Мы подошли к еще одному русскому эпизоду в жизни Марка Твена. Апрель 1906 года. В Нью-Йорк приезжает страшно популярный Максим Горький. Марк Твен приглашен на парадный в смокингах обед в качестве такого свадебного генерала. У него исключительно трудный период в жизни. Он похоронил любимую жену, любимую дочь. У него большие проблемы с бизнесом. Он весь в долгах. Но он говорит все полагающиеся по протоколу слова. Кстати, Горького он в то время еще ни строчки не читал, но комплиментами щедро наградил. И соглашается войти в комитет по сбору средств на русскую революцию, а проще говоря, на партию большевиков. А потом вдруг грянул скандал. Оказалось, что дама, с которой Горький проживает в отеле в одном номере, незаконная его жена, а так называемая гражданская. Обоих выселяют из отеля, история попадает в газеты, и Марк Твен отзывает свое согласие и резко высказывается о поступке Горького. Вот отрывок из этих его высказываний. Он прибыл с дипломатической миссией, требующей такта и уважения к чужим предрассудкам. Он швыряет свою шляпу в лицо публике, а потом протягивает ее, клянча денег. Это даже не смешно, а жалко. Что касается его патриотизма, он пожертвовал высокой целью спасения народа ради пустяка. Он совершил ужасную ошибку и вдобавок отказывается ее признать. Взрослый политик должен понимать элементарные вещи. И еще. Нарушить обычай много хуже, чем нарушить закон, потому что закон – песок, а обычай – это скала, сплав меди, гранита, кипящего железа. Некоторые русские комментаторы обвиняют Марка Твена в трусости, в ханжестве, но мне кажется, что дело тут даже не в предрассудках, которым, хочешь не хочешь, надо покоряться, а в том, что для Марка Твена семейные узы были святы. Вот, Александр Алексеевич, как вы понимаете всю эту ситуацию и реакцию Марка Твена?
Я думаю, что вы совершенно правы. И семейные узы, конечно, для Марка Твена были очень важны. Плюс к тому еще надо, наверное, учитывать особенности брака самого Марка Твена, потому что его жена была, в общем, его цензором. И она, женщина из высшего общества, в отличие от Марка Твена, женщина явно пуританских взглядов, под влиянием которой он смягчал очень многие вещи в своих писаниях, она, как бы, так сказать, задавала ему вот эти самые правила поведения общественного. Он у нее учился и им следовал. Он был предан ей и никогда не спорил с ее суждениями. То есть это не только семья и преданность семье и горе по поводу ее потери, это еще вот такие моральные правила поведения. И никакое это не ханжество, опять-таки, а это викторианские представления о должном, о правильном, о хорошем и плохом, о том, как надо себя вести и какие моральные правила соблюдать, что можно, что нельзя. Марк Твен, как и подавляющее большинство американцев того времени, был человеком с такой пуританской жилкой и с такой моралистической пуританской жилкой. Поэтому то, что делал Горький, для него это был обман, это было нечестно, это было неправильно, и он, так сказать, исходя из своих представлений о том, что хорошо и что такое плохо, его и осуждал. Это не ханжество. Ханжество – это, так сказать, двоемыслие, правда? Я думаю одно, но говорю другое.
А сам втихомолку делаю то же самое.
Да. А он был такой, так сказать, в этом смысле абсолютно честный и последовательный человек. Да, ведь никаких таких разоблачающих его историй за 100 с лишним лет после его смерти и биографы, как ни старались, найти не смогли.
Горький затаил обиду на Марка Твена. В наброске, который он никогда не публиковал, он называет его шарлатаном, самодовольным обманщиком и, что самое интересное, американским Лукой. Правда, после каждого определения стоит вопросительный знак.
Утешителем. Обманщиком-утешителем. Понятно, интересно, что Марк Твен считал Горького обманщиком, а Горький считал Марк Твена обманщиком.
После истории с Горьким Марк Твен, похоже, вообще прекращает интересоваться русскими делами, хотя подписывает петиции с требованием освободить Бориса Чайковского и Брешко-Брешковскую. Он никогда больше не был в России и не изъявлял желания поехать туда, хотя много ездил по всему свету. Возможно, понимал, что его могли не пустить или выслать, как выслали Кеннона. У него, кстати, есть рассказ 1902 года под названием «Запоздавший русский паспорт» о том, как в Россию приезжает американец без визы, и ему за это грозит Сибирь. Но активного участия в поддержке русской революции Марк Твен уже не принимает. Видимо, он разуверился в революции, так же, как в прогрессе. И это опять тема романа «Янки при дворе короля Артура». Ведь американцы до сих пор страдают этим идеализмом. Им кажется, что Homo sapiens рождается демократом, и стоит только помочь угнетенному народу, как он устроит у себя в стране демократию. А Марк Твен пишет в монологе короля Леопольда, короля Бельгии, на чьей совести чудовищные зверства в Конго. Если бы люди были людьми, разве допустили бы они, чтобы существовал русский царь или я? А мы существуем, мы в безопасности и с Божьей помощью будем и далее продолжать свою деятельность.
Людям свойственно проецировать себя и свое собственное миропонимание на других людей. Американцы действительно большие демократы, чем кто-либо еще на планете Земля, я думаю. Им кажется, что вот стоит действительно свергнуть императора Леопольда или Николая II или Александра III, и все будет хорошо. Увы, так не получается.
Рабы вместо свободы выбирают себе нового рабовладельца.
Да, или как там это у Леца, что ли, пробил головой стенку тюремной камеры. Ну и что, оказался в соседе.
Как бы после нашей передачи, Александр Алексеевич, русские патриоты не записали Марка Твена в русофобы?
Наверное, да, если они по-прежнему пекутся о России, которую мы якобы потеряли, то да. Love me, love me, love me, say you do. Let me climb away with you. For my love is like the wind, and my gold is the wind.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков и Владимир Абаринов. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.